ныне обвинение подготовлено на основе информации американских спецслужб, которые ранее объявили Ястремского в международный розыск. Представитель судебных властей заявил: «Хакер незаконными способами заработал около 10 миллионов долларов и разместил их на счетах в банках разных стран. Он также взломал коды около 60 тысяч банковских карточек, принадлежащих клиентам во многих странах. В присвоении денежных средств посредством компьютерного доступа к счетам многих сотен клиентов хакера подозревают и некоторые турецкие банки». Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
И в заключение выпуска коротко напомню о главных событиях. В Приморье вынесены приговоры по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска. Неизвестна судьба сотен пассажиров, затонувших на Филиппинах парома. Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Зимбабве. Король Саудовской Аравии заявил, что его страна увеличивает добычу нефти.
Последние новости рассказала Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Итоги съезда партии «Яблоки». «Яблоко». Как оценивают уход Григория Явлинского с поста председателя его соратники в российских регионах? «Бабьи яры России». В годовщине начала Великой Отечественной войны приурочен новый широкомасштабный проект по сбору данных о местах захоронений жертв Холокоста в России. Специалисты об игре сборной России по футболу. В чем причина феноменального успеха? В Польше сегодня выходит в свет книга, авторы которой утверждают, что первый демократический президент страны Лех Валенса сотрудничал с коммунистическими спецслужбами. И городской репортаж «Платный пляж как символ социального неравенства». Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, новости науки и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. В Москве завершился двухдневный съезд партии «Яблоко». Его главным событием стало избрание нового председателя партии. Григорий Явлинский покинул этот пост, а занял его по итогам голосования глава московского отделения «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. За кандидатуру Митрохина проголосовали 75 из 125 голосовавших делегатов. Два других делегата, глава Петербургского и Карельского отделений Максим Резник и Василий Попов, получили поддержку значительно меньшего числа делегатов. Съезду предшествовала острая внутрипартийная дискуссия. Молодые члены партии и новые лидеры были не согласны с линией бессменного лидера партии Григория Явлинского, особенно с тем, что он выступает против сотрудничества с деятельной оппозицией, коалицией «Другая Россия». Молодежь настаивала на необходимости реформ в руководстве. И что получилось в результате? Как произошедшее на съезде видится из регионов? О конфликте петербургского отделения «Яблоко» с Москвой мы уже рассказывали, и закончился он на этом съезде примирением, по крайней мере формально. А сейчас точка зрения лидера молодежного «Яблока» в Екатеринбурге Алексея Новоселова, с которым поговорила моя коллега Евгения Назарец.
Ну, конечно, самая большая неожиданность – это уход Явлинского с поста председателя партии. На самом деле, до самого последнего момента было совершенно непонятно, как партия изменится на съезде, как изменится ее руководство, и мало кто верил в то, что Явлинский может уйти. Но это произошло, хотя, конечно, уже сейчас говорят оппозиционеры в партии о том, что проведена операция «Преемник», о том, что Митрохин будет продолжать курс Явлинского, но я думаю, что все-таки то, что лидер сменился, будет означать, что будет сменена и политика партии, будет сменен ее курс.
Если употребить столь популярную сегодня спортивную терминологию, за кого болело екатеринбургское молодежное «Яблоко» из тех кандидатов, которые были представлены на съезде в качестве потенциальных руководителей партии?
У нас в Екатеринбурге среди молодежи наибольшей популярностью пользовалась программа преобразований в партии, подразумевающая введение постов сопредседателей и, соответственно, отказ от принципов единоличного лидерства Явлинского, либо Митрохина, либо какого-либо другого кандидата. И мы поддерживали кандидатуру Максима Резника на должность сопредседателя партии, но так как такие изменения не были проведены и сопредседатели не были введены в партии, соответственно, мы болели за Резника на выборах в председатели партии, хотя, конечно, понимали, что шансов у него очень мало, потому что его достаточно резкая радикальная позиция по отношению к власти, она не пользуется большой популярностью среди различных региональных отделений, и мы в основном поддерживали не его участие в Национальной ассамблее или в Другой России, не его сотрудничество там с Каспаровым и с какими-то другими более радикальными политиками, а его курс обновления и реформации партии изнутри, омоложение руководящих органов, введение принципов коллегиальности, деполитизация партийного аппарата и так далее. То есть для нас гораздо важнее в первую очередь, чтобы партия изменилась изнутри, и дальше уже будет гораздо легче менять ее внешний курс. Надеемся, что Сергей Митрохин все-таки будет прислушиваться к мнению обновленческого крыла в партии, к которому относится в большей степени и молодежное яблоко в том числе. Вы знаете, что его лидер Илья Яшин и лидеры молодежного яблока в различных регионах, они также поддерживали Резника и в первую очередь его обновленческую программу. Вот, я думаю, что будет найден какой-то компромисс, будет найдено какое-то совместное решение тех проблем, с которыми партия сталкивается и еще столкнется. И Сергей Митрохин достаточно человек адекватный и достаточно контактный, несмотря на то, что с Резником у них была очень жесткая полемика в последние дни. Он принес свои извинения на съезде перед теми членами партии, которыми он нанес в той или иной форме оскорбления в публичной сфере. Вот. И я думаю, что работа с ним наладится, и в том числе будет нормальное конструктивное сотрудничество и с внутрипартийной оппозицией.
Алексей, как вы полагаете, на каких ролях сейчас может остаться в партии, или вернее, какая роль отводится в партии теперь Григорию Явлинскому?
Создается политический комитет, который будет вырабатывать политическую позицию, будет рассматривать вопросы идеологии. Именно в этот комитет уходит Григорий Явлинский, и если будет введен какой-то руководящий пост в этом комитете, я думаю, что Григорий Явлинский его займет. Хотя сам Явлинский говорил, что в этот комитет смогут входить и политики из других партий или вообще не партийные на одинаковых с ним позициях.
Ну вот если упростить весь ход предсъездовской дискуссии, то речь шла о том, что Явлинский, то есть лидер партии многолетний, уже устарел, а молодежь его подпирает и выжимает. Как вы полагаете, подобные же процессы могут происходить в других партиях, где тоже лидеры уже довольно давно сидят?
Очень многое зависит от того, о какой партии мы говорим. То есть в СПС это уже произошло, причем относительно уже давно. То есть несколько лет назад пришел там к власти Никита Белых, которому было на тот момент, по-моему, 29 лет, если я не ошибаюсь. Что касается парламентских партий, то о «Единой России» в данном ключе говорить бессмысленно, потому что «Единая Россия» — это партия, скорее, как корпорация, это партия в основном чиновников, и которые вообще нигде и никого подпирать не могут, и им это даже в голову не придет. И там у них лидер Путин, и он еще долго им останется, я думаю.
Преобразование в партии «Яблоко», произошедшее на ее завершившемся съезде, оценивал лидер молодежного отделения партии в Екатеринбурге Алексей Новоселов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. В 5 районах Амурской области введена чрезвычайная ситуация из-за увеличения числа лесных пожаров. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу пастора из США, осужденного в России на 3 года тюрьмы по обвинению в незаконном ввозе патронов. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома живыми найдены пока лишь 32 человека. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. 22 июня в России вспоминали очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. Новые русские сериалы и кинофильмы о Великой Отечественной. Война как фон для приключенческой ленты или повод для ревизии истории. «Человек на войне», сериал «Апостол» и фильм «Мы из будущего». Киновед Юрий Богомолов, кинокритики Константин Шавловский и Юлия Идлис, телекритик Александр Мельман, историк Игорь Долуцкий. Сегодня в 2:00 в программе «Свобода в клубе «Квартира 44». Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Естественно, все первые полосы посвящены футболу, победе сборной России над сборной
Голландии.
И даже
комментарии, даже
мы
ведомости.
Об этом обязательно еще поговорим чуть позже. А сейчас, я думаю, что имеет смысл посмотреть, о чем еще пишут газеты. Благо, тем много. Ну и одна из них – это первый визит нового российского президента Дмитрия Медведева в Беларуси. Дело вот в чем. Многие ведь ждали еще до того, как Медведев стал президентом, что первый свой визит он именно в Белоруссию совершит, чтобы как бы дать новый импульс, что ли, развитию и продвижению проекта совместного союзного российско-белорусского государства.
Но
Медведев первым делом поехал в Казахстан, если говорить о странах СНГ, а в Белоруссию вот добрался только сейчас, побывал он в Бресте, где, конечно, встретился с Александром Лукашенко. И вот какова, собственно, судьба Союза России и Белоруссии по мотивам этого визита с точки зрения журналистов?
С точки зрения
Какие даны сигналы?
Да. Ну вот сейчас сразу к этому и перейду. Еще газеты описывают, вот как все это происходило, как происходил визит. Ну, там такие достаточно забавные какие-то моменты. Но начнем все-таки с серьезного. Дмитрий Медведев заявил во время этого визита, что союзное государство есть. Но его необходимо наполнять вот реальным, более конкретным содержанием. И вот союзная тематика будет обсуждаться еще и 27 июня, когда премьер Владимир Путин проведет заседание Совета министров союзного государства. Ну, а в ходе этого визита была подписана декларация о том, как будут развиваться отношения сейчас. И не скупились оба президента на похвалы процессу создания союзного государства. Вот «Время новостей» пишет, цитируя: «В целом движение вперед очень хорошее», заявил российский президент. Газета отмечает: «Невзирая на нарушение всех возможных сроков объединения». Еще цитата: «Не надо ставить сверхъестественные задачи, надо просто строго следовать договоренностям». Опять же, это открыл секрет успеха господин Медведев. А газета отмечает, что хотя именно с воплощением в жизнь устных обещаний у создателей единого государства постоянно возникают самые большие сложности. Вот об этом пишет газета «Время новостей». Отмечают практически все газеты, которые рассказывают об этом визите, что слово «газ» вообще не звучало, а это самый болезненный вопрос в отношениях двух стран, и в итоговом подходе к прессе даже оно не было произнесено. Осталось неизвестным, достигнуты ли какие-то новые договоренности о ценах, по которым Минск будет закупать в России углеводороды. Было обещано развивать военно-техническое сотрудничество, но абсолютно не было никаких уточнений, по каким направлениям будет развиваться это военно-техническое сотрудничество. Ну, вот немножечко конкретики. В пятницу замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко, выступая в Верхней Палате парламента, заявил, что Белоруссия и Россия разрабатывают перечень товаров, которые подлежат приоритетной защите на рынке союзного государства по отношению к товарам третьих стран. Вот это вот такая вот конкретика. Ну и эксперт Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова резюмирует: если торгово-экономические связи между Россией и Белоруссией расширяются, то в области политической все проекты заморожены. Именно поэтому сейчас президенты сделали акцент на экономике.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о визите Дмитрия Медведева в Белоруссию. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Олег Винокуров. И сегодня мы подводим итоги четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу, последний из которых закончился вчера выходом в полуфинал сборной Испании, где ей, собственно, и предстоит сыграть со сборной России. Доброе утро, Олег. Еще раз.
Доброе утро.
Ну, что можно сказать об этой игре? У меня вот к вам вопрос. Почему она получилась такой, может быть, как показалось многим, не очень зрелищной, потому что столкнулись две разных школы футбольных, или просто потому что две сильных команды, одинаково сильных, одинаково упорно боровшихся за высший полуфинал, но в итоге 0-0, дополнительное время, серия пенальти, ну и в ней итальянцы, наверное, по какой-то традиции уже выступили неудачно. Хотя статистика, например, вот я смотрю, она тоже говорит в пользу Испании. И ударов больше, и владение мячом, и какие-то еще показатели.
Да, ну, бесспорно, если не брать счет, то во всем остальном испанцы превзошли своих соперников. Они действительно играли более активно, ну, как могли, старались атаковать, потому что у итальянцев крайне редко проходили какие-то контратаки. Но вообще, я думаю, игра изначально располагала быть вот именно такой, какой оказалась, потому что у Испании, мы же видим, большая проблема была в том, что эта команда явилась одной из четырех, которая играла третьи матчи групповые резервным составом. Первые три сборные уже турнир покинули. Все об этом, естественно, говорили. Тут не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы это заметить. И, значит, кто проиграл? Португалия проиграла, Хорватия проиграла. Вслед за ней и Голландия проиграла. Естественно, испанцы тоже это поняли и, наверное, думали, что какой-то рок, может быть, над ними давлеет или что. Ну, может быть, они и не думали об этом. Но в любом случае, играть им было трудно. Именно потому, что, хочешь не хочешь, а команда была выбита из игрового ритма. Итальянцы просто, в принципе, не блещут сейчас. Команда, не бог весть, какая выдающаяся. Мы знаем, что она чудом вообще прошла во второй раунд, не отбей Буффон пенальти от Муту в матче с Румынией, и не было бы вообще здесь никакой Италии. Поэтому она вполне предсказуемо сделала ставку на оборону, как могла эту игру, ну, как принято говорить, сушила. Поэтому в целом, конечно, игра не порадовала никого содержанием, хотя испанцы, надо признать, делали все, что могли.
Да, ну, они делали все, что могли, но опять продемонстрировали, что если их соперник не допускает грубых ошибок в обороне, ну, как, скажем, это было в первом матче Испании с Россией, то и забивать становится, в общем-то, довольно тяжело. То есть пока все голы, которые были забиты испанцами, они были забиты все-таки, как мне кажется, в первую очередь за счет ошибок соперника. А вот посмотрим теперь, как состоится так, второй матч сборных Испании и России, да, переигровка.
Ну естественно, у нас есть все основания полагать, тренера, да.
Ну и давайте тогда назовем полуфинальные пары еще раз для тех, кто, может быть, что-то упустил.
Ну давайте назовем. 26 июня это будет второй полуфинал, когда Испания сыграет с Россией, а в первом полуфинале днем ранее в Базеле встретятся Германия и Турция.
Спасибо, Олег. Итоги четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу мы подводим с Олегом Винокуровым, а на анализе выступления российской сборной мы еще остановимся подробнее во второй половине часа нашей программы. В эфире «Свобода в 9». Память о жертвах войны. Проект «Бабьи Яры России» представили в Москве российские еврейские конгрессы и Центр «Холокост». Впервые в стране начат широкомасштабный сбор данных о местах захоронений жертв Холокоста, погибших в годы Второй мировой войны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Исполнительный вице-президент Российского еврейского конгресса Николай Пропирный пока удовлетворен. Хотя не все идет так, как хотелось бы.
Для нас, для Российского еврейского конгресса, очень важно, что в рамках вот этого Дня толерантности огромное количество школьников посетили музей Холокоста на Поклонной горе. Единственный музей Холокоста на территории Российской Федерации, настоящий большой музей. Мы были проведены уроки для десятков школьников. Кроме того, Российский еврейский конгресс инициировал проект «История евреев России в современных учебниках для средней школы Российской Федерации». Тема Холокоста в абсолютном большинстве учебников не получает должного освещения. Мы презентуем еще вот одну составную часть нашей работы по увековечению памяти жертв Холокоста. Это проект «Бабьи Яры Европы». И здесь я попрошу более подробно о нем рассказать его инициатора, его руководителя, заместитель председателя Совета управляющих Европейского еврейского фонда Юрия Исааковича Кранера.
Я родился в маленьком местечке на Украине. Это мне было 5 с небольшим лет. Когда начали взрывать каменные карьеры. И полетели кости. Часть семьи нашей была убита в этом карьере. Это было время оттепели, был такой большой митинг. Прекратили взрывы в этом карьере, разрешили поставить памятник на этом месте. Уже взрослым человеком я узнал, что вообще механизм уничтожения евреев на территории Европы и на территории Советского Союза, он был разным. На территории Европы есть лагеря уничтожения, самые известные Освенцим. А на территории, бывшей территории Советского Союза, таких лагерей нет. Евреи уничтожались в основном в тех местах, где жили. Были, конечно, гетто. То есть, если в Европе нет почти, кроме Освенцима, кроме лагерей, уничтожения, нет материальных следов уничтожения евреев, то нет на бывшей территории Советского Союза их тысячи, которые есть. И вот эти памятники той трагедии, которая была на территории Европы. И вот когда Вячеслав Владимирович Кантор начал вот эти крупные серьезные мероприятия, чтобы мир не забыл, я этим, обратился к нему, и мы вот в обсуждении родилась вот эта идея, каким образом можно оживить работу, привести эти захоронения в порядок, как это должно быть в соответствии с законами тех государств, на территории которых они сейчас находятся, и сделать их частью общей памяти, общего мемориала жертвам Холокоста. И родилась идея, мы создали такой виртуальный пока музей или мемориал. Назвали его «Мемориал Бабьих Яров Европы», потому что самое большое захоронение – это в Киеве, в Бабьем Яру. Сделали вот сайт, который с сегодняшнего дня фактически работает, он называется «Holomemory.ru», который будет включать в себя ту имеющуюся у нас информацию о местах захоронения на территории России. И через этот сайт мы хотим как создать площадку для сотрудничества. Постоянно памятники открываются, в краеведческих музеях есть отделы и так далее. Но мы хотим создать такую всероссийскую, скажем, площадку информационную, где могли бы встречаться люди, которые хотят заниматься этой темой.
Разъяснил заместитель председателя Совета управляющих Европейского еврейского фонда Юрий Каннер. Я обратился к участникам пресс-конференции. Спору нет. Увековечивание памяти жертв Холокоста – это святое дело. Но пройдет время, и при нынешнем лояльном отношении властей к националистическим движениям не вернется ли все на круги своя? Украинский писатель Роман Левин, испытавший ужасы гетто, ответил так.
Извините, но я не могу промолчать. Если будет сформировано определенное общественное сознание, национальное, политическое, никому эти памятники не нужны будут, и просто говорить, нам поставить памятники. Нет, надо все-таки защищать правду от желание, обретя независимость всеми правдами и неправдами, выдумывать своих героев, а на самом деле палачей. Дорогие мои друзья, не умывайте руки, потому что памятники эти будут оплеваны там, где придет к власти радикальный национал-фашизм.
И все-таки проект, который мы сегодня представляем, не политический. Ну, видите, какие политические
спросы. Кто говорит, что он политический?
Это лишний раз доказывает, что то, что мы делаем, нужно.
Увековечивание памяти жертв Холокоста. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Разговор пойдет об одной из вечных тем – о бессмертии. Гости – писатель-публицист Сергей Роганов, поэт Андрей Орлов, преподаватель Михаил Нисенбаум. А во второй половине часа «Свободы в 9». В чем ключ к успеху сборной России на чемпионате Европы по футболу? Наука. Ученые Университета Аризоны анализируют данные, полученные от марсианского зонда «Феникс». В Польше сегодня выходит скандальная книга, авторы которой утверждают, что Лех Валенса на самом деле был агентом советских спецслужб. И платные пляжи, как символ социального неравенства. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В 5 районах Амурской области введена чрезвычайная ситуация из-за роста числа лесных пожаров. По данным МЧС, в регионе горят около 15 тысяч гектаров леса. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Александр Федотов и Александр Фахриддинов признаны виновными в убийстве и приговорены к 12,5 и 10 годам колонии. Алексей Земков, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу пастора из США, осужденного в России на 3 года тюрьмы по обвинению в незаконном ввозе патронов. Филипп Майлз был задержан в московском аэропорту в январе, когда в его багаже нашли коробку патронов к ружью. В Астрахани 17 воспитанников детского сада госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Состояние детей оценивается медиками как средней тяжести. До сих пор неизвестна судьба нескольких сотен пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома. Найдено живыми пока лишь 32 человека. В понедельник утром к месту трагедии вышло второе спасательное судно. Паром «Принцесса звезд» затонул в субботу в нескольких километрах от острова Сибу. Совет Безопасности ООН рассмотрит на своем заседании сегодня ситуацию в Зимбабве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность отказом лидера оппозиции Моргана Цвангирая участвовать во втором туре президентских выборов, назначенных на 27 июня. В Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня специальное заседание по состоянию демократии в Европе. В Москву с трехдневным официальным визитом прибывает президент Армении Серж Саркисян.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к одной из главных тем последних дней – выходу сборной России в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В чем причина успеха российской команды? Мой коллега Игорь Швейцер спросил у известного спортивного обозревателя Юрия Севидова.
Юрий Александрович, сборная России практически во всех своих удачных матчах переиграла соперника тактически. Что это, высочайший класс тренера или то, что оппоненты в лице тренеров и, наверное, футболистов не очень готовы к такой вот мобильной, хитроумной игре?
Я думаю, что здесь все вкупе. Бесспорно, нас многие недооценили. И несмотря на то, что уже со Швецией мы сыграли очень-очень прилично, голландцы, видимо, не посчитали, что эта игра была хорошей. И явно нас не оценили. А в игре собраться уже очень-очень тяжело. И, конечно, тактические планы очень-очень правильные. Особенно мне понравилась правильная игра с Голландией. Тут ясно был рисунок 4-4-2. На этот раз совершенно правильно не вышел с самого начала игры Беллединов, потому что нам надо было очень и очень контролировать середину поля и больше защищать. Берлединов, который не славится этим качеством, был заменен на Саенко. Именно вот эта четверка сыграла очень и очень в тактическом плане правильно. Когда нужно, они атаковали, но прессали они в основном все-таки от обороны. Переход в атаку был очень резкий и быстрый возврат. И мы не отдали середину поля голландцам, и у голландцев не оказалось простора, не оказалось, куда и быстрым игрокам можно открываться на скорости. Все дырки были заняты. И плюс еще и не было того гола, к которому они привыкли, быстрого гола, да, после которого они начинали играть в контратаку. Мы им этого не дали, пространство мы их лишили, и я думаю, что в тактическом плане это было очень-очень здорово сыграно.
Сейчас очевидно, что у сборной России на этом турнире, по крайней мере, величайший тренер, то есть это самый сильный специалист из всех, что, наверное, работают на турнире. А что можно сказать о персоналиях, о футболистах? Мне показалось, что этот Жирков и Аршавин ничем не уступают наиболее классным футболистам, играющим на этом чемпионате Европы.
Аршавин не то, что не уступает, а многих и превосходит. Аршавин играет в тот футбол, в которого в Европе сейчас нет. В Европе нет сейчас такого игрока, такого класса, как Аршавин, который бы строил всю игру под себя, играл бы карт-бланш, то есть там, где хотел, но все время бы находил острые ходы, все время неожиданные ходы, все время очень быстро находил слабые места в обороне противника, использовал это. Вот его игра, она требует очень большого изучения, поскольку, так сказать, я давно говорил, что он не подходит ни под одно амплуа. Он не хавбек, бесспорно, поскольку он не защищается. Он и не форвард, так сказать, такого давлеющего типа, типа таранного, да, который может создать огромную агрессию. Агрессию он доставляет за счет своей техники, колоссальной скорости, быстрого смены направлений и, самое главное, неожиданных ходов и креативного мышления. В этом, конечно, его главная заслуга. И сейчас вот я думаю, что Аршавин, наверное, наиболее яркий игрок на чемпионате Европы. Ну и потом, ведь надо сказать, даже то несчастье, которое было, оно тоже нам приносит пользу. В какой-то мере даже здорово, что Аршавин не играл две первые игры, и о нашей сборной сложилось определенное мнение. И, так сказать, вдруг две игры со Швецией и с Голландией, они были совершенно другие, поразили весь футбольный мир. Вот, казалось бы, один игрок пришел, да, сколько он повернул сразу, и забил в обеих играх, да, и отдавал, и, так сказать, и на себя брал, и показал себя игроком просто очень и очень интересным. Я думаю, сейчас очень многие клубы на него обратят внимание. И неизвестно, конечно, как дальше пойдут дела у нашей сборной, дай бог, чтобы хорошо. Аршавин вполне может претендовать на звание лучшего игрока чемпионата Европы.
Говорил спортивный обозреватель Юрий Севидов. Почему сборная России стала лучше играть в футбол? Такой вопрос наш корреспондент Мелани Бачина задала прохожим на улицах Томска.
Больше внимания стали уделять. Вот и всего лишь только. Вот сейчас пообещали им денег, премию, они и выиграли. А без денег-то кто теперь работает? Никто. Ну и желание, любовь к родине тоже.
Вы знаете, я так считаю, это за Коса Хейдинга, за тренера. Хотя бы он нашел, вы знаете, тех игроков, которые могут играть. Аршавин, там еще Павличенко, там все это дело. Он нашел их, выявил.
Собрал команду.
Собрал команду, да.
Это именно качество тренера, собрать команду, увидеть, когда какой игрок может, с кем может сыграться, с кем может именно в команде. Потому что футбол – это игра командная.
Не знаю, либо чудо, либо фокус. Нет никаких объективных предпосылок для того, что они стали лучше играть. Как играли, так и играли. Просто повезло.
Как вам кажется, почему сборная России стала играть лучше?
Просто России везет в этом году, и все.
Вы считаете, что это только везение?
Ну, везение, наверное, может, играть лучше стали, спонсоры стали.
То есть все-таки вопрос денег есть в этом?
Конечно, есть, всегда есть.
А вы болеете вообще?
Я болею, но не смотрю за футбол. Результатом интересуюсь.
Ага. Ну, а вам как кажется, почему стали лучше играть?
Я думаю, материальное стимулирование.
А вы болеете, смотрите футбол?
Да, до 4 не спала дважды.
Мне кажется, наверное, потому что игроки молодые. Может быть, какую-то им тактику навязали, больше там техничными стали. Ну и, наверное, есть желание больше, хотят чего-то добиться уже, действительно показать, что они живут в такой большой стране, как Россия.
Я не знаю, я просто не увлекаюсь футболом, потому что парень смотрит, и мне приходится тоже смотреть.
Ну, во-первых, у нас травмированных игроков стало меньше. Ну, Андрюха Аршавин вышел, да? Все ровно стало. Ну, во-вторых, Гусхидинг, у него как бы, он же везучий человек, да? Ему везет. То есть, попадают нам в штанги, да, там. Как бы мы тоже попадаем, но нам тоже попадают. Все нормально, то есть. Ну, я думаю, где-то до финала мы дойдем.
Как вам кажется, почему сборная России стала играть лучше?
Потому что, наверное, болельщики все объединились. Как бы они это чувствуют. Ну и еще плюсом, наверное, денежные вливания оказали свое влияние на футбол.
Вы болеете, смотрите матчи?
Да, то есть в спортбар ходим.
А вы как думаете, почему стали лучше играть?
Знаете, не знаю, не слежу за футболом. Я дома сплю, когда он смотрит.
Ну а так спрашивайте потом утром результат. Как сыграли?
Ну, может быть, спрошу, так он говорит. Ну, выиграли, хорошо, молодцы.
Ну, может быть, то, что недовольство болельщиков постоянно выражалось так яро, что уже перестали верить, и они как-то это придало им стимул, чтобы доказать, что они все-таки что-то могут.
А вам как кажется?
Да, я без понятия, я особо так не болею.
То есть вы не следите вообще за Евро?
Как бы так интересно иногда бывает. Молодцы, что я могу сказать, да?
Ну а как вам кажется, смогут они победить и в финал выйти Евро-2008?
Вполне.
Также жители Томска отвечали на вопрос, почему сборная России стала лучше играть в футбол. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Обнаружена ли вода на Марсе? Количество атомных станций вырастет в мире на 60% в ближайшие 20 лет. Новый спутник будет следить за повышением уровня океана. На волнах радио «Свобода» новости науки и Владимир Губайловский.
Ученые университета Аризоны анализируют данные, полученные от марсианского зонда «Феникс». Исследователи пришли к выводу, что аппарату удалось обнаружить воду. С помощью манипулятора «Феникс» прокопал в марсианской почве несколько траншей глубиной около 8 сантиметров. На дне этих траншей было обнаружено белое блестящее вещество. Это может быть соль, а может быть водяной лед. Именно поиски льда являются основной задачей миссии. На снимках траншей, выполненных 3 дня спустя, конфигурация белого вещества явно изменилась. Некоторые кристаллы исчезли, а пятна стали меньше. Если это соль, то такие перемены маловероятны, а лед вполне мог растаять. Окончательное подтверждение, которое должен дать химический анализ, пока не получено. Управление манипулятором «Феникса» требует филигранной работы. Расстояние до Марса составляет около 60 миллионов километров, а радиосигнал достигает зонда примерно за 3 минуты. Заместитель главы МАГАТЭ Юрий Соколов на конференции в Корее сказал, что атомные электростанции станут в 21 веке одним из ключевых источников электроэнергии. К 2030 году число АЭС в мире вырастет на 60%. Сегодня в мире работает 440 атомных электростанций. Самое большое количество АЭС расположено в Соединенных Штатах. Здесь находится 103 станции. В России работает 31 АЭС. Страной, в которой атомная энергия имеет самую большую долю, является Франция. Здесь 80% электроэнергии производится на ядерных реакторах. С космодрома Ванденберг в Калифорнии ракетоноситель «Дельта» вывел на орбиту научный спутник «Джейсон-2». Этот спутник с высоты 2000 километров будет в реальном времени сканировать поверхность Мирового океана. Каждые 10 дней спутник будет передавать полную карту всего океана. Океан не является плоским. Он образует холмы и впадины в зависимости от атмосферного давления. Перепады высот составляют около 2 метров. Спутник также будет следить за глобальным движением воды и выделять те места, где образуются ураганы. Джейсон-2 должен уточнить темпы роста уровня Мирового океана. Сегодня считается, что уровень океана повышается на 3 мм в год.
Владимир Губайловский, новости науки в эфире Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в Польше выходит в свет сенсационная книга под названием «Служба безопасности Лех Валенса. Дополнительные сведения к биографии». Ее авторы, историки Государственного института национальной памяти, утверждают, что легендарный лидер «Солидарности» был агентом спецслужб Польской Народной Республики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Дискуссия о том, был Валенса тайным агентом спецслужб или нет, разгорелась в Польше задолго до появления книги «Служба безопасности Лех Валенса. Дополнительные сведения к биографии». Несколько лет назад Люстрационный суд постановил, что бывший лидер «Солидарности» не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами и дал ему так называемый статус потерпевшего. Это была одна из крупнейших операций службы безопасности Польской Народной Республики. Фальсификация материалов дела, заведенного на Леха Валенсу. Это делалось в атмосфере чрезвычайной секретности. К работе были привлечены лучшие специалисты по подделке документов. Сохранился документ, совершенно секретный, в одном экземпляре, в котором содержится информация о том, что служба безопасности привлекла к делу самого известного специалиста по подделке почерка. Говорит авторитетный историк профессор Анджей Фришке. Между тем, из книги, написанной двумя историками Института национальной памяти, следует, что в первой половине 70-х годов минувшего столетия Лех Валенса был агентом по прозвищу Болек и за доносы на коллег с гданьской судоверфи получал деньги. А во время своего президентства Валенса будто бы частично уничтожил в архивах следы сотрудничества со спецслужбами. Говорит соавтор книги Петр Гонтарчик. Служба безопасности в 80-х годах минувшего столетия делала все, чтобы дискредитировать Леха Валенсу. И хотя из документов следует, что он отказался где-то в 74-м году от сотрудничества, спецслужбы пытались доказать, что он и далее с ними сотрудничает. По словам историка, несмотря на сделанные в книге выводы, он не оспаривает исторической роли Леха Валенцы в свержении коммунистического режима. Однако, как говорит Гонтарчик, в свободной стране никто не вправе лишить историков заниматься профессиональной деятельностью и издавать книги на любые темы. Своего сотрудника поддержал и директор института Януш Куртыка. Институт национальной памяти не издал бы эту книгу, если бы мы считали, что она не представляет никакой научной ценности и не была написана серьезно с использованием всех принципов научного подхода. Такого же мнения, как и авторы книги о прошлом Леха Валенсы, придерживаются нынешний президент Польши Лех Качинский и его брат, бывший премьер Ярослав Качинский, оба бывшие соратники Валенсы. А вот нынешний глава кабинета министров Дональд Туск заступился за бывшего президента. Все, кто знал тогда семью Валенсы, помнят комнату, в которой он жил с женой плюс 6 детей. И каждого, кому пришло бы в голову сказать тогда, что Валенса продает Польшу за деньги, посчитали бы или подлецом, или сумасшедшим. Сам Лех Валенса категорически отрицает, что был агентом, и в подтверждение приводит очевидный и для историков-исследователей факт. Ни на одном документе по этому делу нет собственноручной подписи лидера «Солидарности». Валенса говорит, что подаст в суд на всех, кто назовет его агентом Больком. Не было у меня и нет никакого повода уничтожать документы. Если бы была подпись где-то Валенса или еще что-то, тогда ясно. А так, какой в этом интерес для меня?
А то якийсь там мог бы быть интерес его уничтожить.
Интересно, что по данным, проведенных накануне выхода книги исследований, 60% поляков заявляют, что не изменили бы своего мнения о том, что Валенса сыграл ведущую роль в упадке коммунистической системы, если бы даже и удалось доказать, что в 70-х он на самом деле был агентом.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. В нескольких районах Амурской области введена чрезвычайная ситуация из-за увеличения числа лесных пожаров. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома живыми найдены пока лишь 32 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
В эфире «Свобода в 9». Всероссийское общество охраны памятников просит власти вмешаться в ситуацию вокруг Таврического сада в Петербурге. Споры московских и подмосковных властей за землю в Щербинке перешли в новую стадию. Как будут компенсировать владельцам гаражей их снос в Петербурге и сколько будет стоить строительство подземного паркинга под Тверской? Новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Главный архитектор города Александр Кузьмин на заседании Общественного градостроительного совета Москвы рассказал о проекте реставрации и развития Заиконно-Спасского и Николо-Греческого монастырей по Никольской улице. Этот проект предусматривает передачу расположенных там спорных зданий Российского государственного гуманитарного университета Русской православной церкви. Петербург. Отделение Всероссийского общества охраны памятников в Петербурге в обращении к председателю Совета Федерации просит его вмешаться в ситуацию вокруг Таврического сада. На участке в 2,5 гектара, проданном в частные руки, собственник планирует построить многоэтажный комплекс, добиваясь исключения этого участка из границ дворца. Таврический дворец с садом – это памятник федерального значения, единственный в Петербурге дворцово-парковый комплекс XVIII века, сохранившийся как целостный объект. Москва. Споры московских и подмосковных властей за Щербинскую землю у деревни Захарьино перешли в очередную стадию. Московская так называемая строительная милиция помогает строителям обнести стройплощадку забором, а представители Подмосковья этому препятствуют. Сегодня московские власти подают жалобу в прокуратуру на депутатов Московской областной думы, а депутаты просят министра внутренних дел провести проверку противоправных действий московской милиции, заявил журналистам заместитель председателя Московской областной думы Владимир Алексеев.
Идут прямые провокации, в том числе со стороны строителей, которые вообще непонятно на каком основании участвуют. В своем обращении мы просим Юрия Михайловича и наших коллег-депутатов городской думы предпринять все возможное от них. А мы считаем, что они в состоянии это сделать. Все возможное для того, чтобы вот эти силовые противоправные действия были исключены из этого процесса. Потому что мы должны, если есть вопрос, должны решать его цивилизованно, в интересах и жителей Московской области, и жителей города Москвы, с использованием тех правовых процедур, которые могут быть организованы по решению федеральных органов власти, но только в соответствии с действующим законодательством.
Петербург. Смольный узаконил обещание владельцам гаражей. Губернатор подписал постановление, предусматривающее предоставление различных видов компенсации за снос гаражей в ходе бюджетного или частного строительства. Москва. Почти в 4 миллиарда рублей обойдется строительство подземной парковки на 1000 машин и мест под Тверской улицей. Первым построят участок от Манежа до Камергерского переулка, затем от переулка до здания мэрии и на третьем этапе под Триумфальной площадью. Новости Москвы и Петербурга, 23 июня, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Самаре предприниматели с одобрения городских властей открывают платный пляж. Это уже вторая попытка организовать в центре города место для отдыха состоятельных горожан. В прошлом году идея не состоялась в полной мере, законностью начинания заинтересовалась прокуратура. Нынче организаторы платного пляжа постарались учесть все требования закона. Доступ к береговой линии и воде остается в общественном пользовании, а на огороженной территории можно будет получить еще и сервис высокого уровня. Для тех, кто платить не хочет или не может, остается бесплатная альтернатива – общественный пляж по соседству. Но теперь многие собеседники нашего самарского корреспондента Сергея Хазова не прочь поговорить на пляже и о социальном неравенстве.
На участке городского пляжа в центре Самары уже второй год подряд будет открыт платный пляж. Это совместный проект известного в городе развлекательного центра с самарской мэрией и муниципальным предприятием «Самарская набережная». Территория площади около 4000 квадратных метров, не включая воду и береговую линию, была передана мэрии Самары в пользование коммерческой структуре. Проект предполагает строительство бассейнов с морской и пресной водой, волейбольной, футбольной, тренажерной и детской площадок, а также установку шезлонгов, пляжных зонтов, матрацев и душа. В воде будет установлен фильтр, задерживающий крупный мусор. Стоимость билета на частный пляж составит от 250 до 450 рублей и будет зависеть от дня недели и времени. В цену билета также будет входить питание, предоставленное одним из ресторанов развлекательного комплекса. Планировалось открыть платный пляж в Самаре еще к 1 июня. Однако, как сообщили руководители проекта, произошла задержка, связанная с плохой погодой. В том, что платный пляж все-таки будет открыт, сомневаться не приходится. Мэр города Виктор Тархов через прессу подтвердил свое согласие, несмотря на то, что прошлым летом платный пляж на этом же месте в Самаре вызвал возмущение самарцев и стал объектом внимания со стороны прокуратуры. Доходы от таких пляжей получает мэрия, пополняя таким образом бюджет. В России платные пляжи открыты в соседнем с Самарой Саратове, Иркутске, Пензе и других городах. Самарцы, в отличие от жителей других городов, с неодобрением отнеслись к открытию частного пляжа. Коммерциализация только вредит индустрии отдыха, считает Эра Лосева.
Я не согласна, например, у нас город не тот, что на юге там делают. А здесь у нас такое население, которое даже и не думает, что там что-то можно. Денег у многих нет, а хотят тоже там побыть.
Платный пляж, расположенный у развлекательного центра «Кинап», находится в центре Самары и окружен бесплатными пляжами. Огороженный проволочной сеткой платный пляж карикатурно подчеркнет неравенство между самарцами, отдыхающими рядом на обычном бесплатном пляже, и теми, кто предпочел его коммерческий вариант. Хотелось бы, чтобы на платном пляже было европейское качество сервиса. Самарские коммунисты уже выразили свое недоумение по поводу того, что руководители самарской мэрии с такой легкостью готовы нарушить федеральное законодательство. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса России, полоса земли вдоль береговой линии любого водоема предназначена для общего пользования, а ее ширина составляет 20 метров. По этой причине в прошлом году прокуратура Самары закрыла платный пляж компании «Кинап Аква», говорит один из популяризаторов создания в Самаре платного пляжа бизнесмен Эдуард Бельский.
Хорошо, когда есть возможность отдохнуть на пляже, где себя чувствуешь в безопасности. Частный пляж, подобный тому, что работал полгода назад, необходим городу. За 150-200 рублей любой желающий гарантированно мог получить зонтик, лежак на чистом песке, наслаждаться красивым пляжем, где на песке нет окурков, нет собак, резвящихся рядом с хозяевами волжской воды. Главное, чтобы частный пляж не стал рассадником чисто русского колорита, такого скотства бытового. Жарят шашлык посреди пляжа, громко орут.
Ограничение выхода к воде, нарушение федерального законодательства и лишает граждан, которые платят налоги, такого права. Это противоречит Водному кодексу. Допустимо существование платных пляжей, но они должны иметь развитую инфраструктуру. С другой стороны, если запрещен доступ к воде, то это нарушение конституционных прав простых граждан, озвучил отношение самарских правозащитников к появлению в городе частного пляжа председатель правозащитной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Но коль мы сегодня вступили в эпоху рыночных отношений, за все нужно платить. Я думаю, что эти услуги должны быть действительно реальными, а не просто дать лежак и обеспечить доступ к воде. Это, мне кажется, еще не самое главное.
Появление частного пляжа в Самаре нужно только приветствовать. Но почему обязательно нужно было делать платный пляж именно на пляжном участке в районе набережной, где привыкли отдыхать простые самарцы? Платный пляж благотворно влияет на экологию Самары, ведь там мусорят меньше, чего нельзя сказать про обычный пляж, считает эколог Ольга Лимонова.
Платный пляж – это есть право определенной социальной группы возвыситься над остальной массой и отделиться. Мы разговаривали с людьми, зачем вы идете и платите там 150-200 рублей за право полежать на другом месте. Отвечают так: я плачу за право находиться в другой категории. Мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления не важно, умный ты или дурак. В обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги.
И состоятельные самарцы, и любители бесплатного ультрафиолета едины во мнении. Нет ничего лучше, чем в погожий летний день понежиться под ласковым солнцем, искупавшись в Волге и наслаждаясь шумом речного прилива. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Рекомендуем самые лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 23 июня.
Театры.
В рамках фестиваля «Другой театр» из Франции на сцене Центра имени Мейерхольда сегодня будет представлен спектакль «Компания Англиданш» по пьесе Фредерика Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы». А в Линкоме этим вечером последняя постановка театра «Гоголевская женитьба» в режиссуре Марка Захарова. В ролях Александра Захарова, Инна Чурикова, Дмитрий Певцов, Леонид Броневой, Александр Збруев, Олег Янковский. Концерты. В культурном центре «Покровские ворота» сегодня играет концерт «Камерный оркестр «Интрада». Это коллектив студентов Московского колледжа музыкально-театрального искусства. В программе английская лютневая музыка рубежа 16-17 веков композиторов Уильяма Берда, Джона Доланда, Генри Персела и других. Выставки. В Белых палатах на Пречистенке открылась выставка «Жизнь в памятниках всемирного наследия. Жилые микрорайоны берлинского конструктивизма». Ее посетители смогут увидеть историю строительства и реставрации рабочих поселков, построенных по проекту немецкого архитектора-конструктивиста Бруно Таута в 20-х годах прошлого века в Берлине и его окрестностях. Эта выставка передвижная. Она уже проходила в Берлине, Париже, Вене, Афинах и Глазго. Ее организовало Берлинское земельное ведомство по охране памятников. Частью московской экспозиции стала от работы студентов российских архитектурных вузов, посвященные изучению, популяризации и сохранению архитектурного наследия Москвы периода авангарда. Кино. В рамках Московского кинофестиваля сегодня днем в кинотеатре «Октябрь» фильм участник конкурсной программы «Сад» российского режиссера Сергея Овчарова, рассказывает Мумин Шакиров.
Режиссер Сергей Овчаров, автор таких картин, как «Небывальщина», «Сказ про Федота Стрельца» и «Левша», снял новую версию «Вишневого сада» Чехова. Жанр сада создатели определили как щемящую эксцентриаду и объясняют свой выбор тем, что пьеса Чехова – это высокая комедия, в которой есть место для слез и смеха. Овчаров убежден, что его новая версия максимально приближена к оригинальной авторской идее о всепобеждающем смехе и истинной духовности, но сохранила при этом глубокие мелодраматичные ноты произведения. Генеральный директор студии ProLine Film Андрей Сигли участвует в проекте в качестве продюсера и композитора, а главным героем фильма стал Фирс, забытый хозяевами и обреченный на смерть в пустом запертом доме. Эту роль сыграл актер Игорь Ясулович.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, основное внимание сосредоточат, естественно, на чемпионате Европы по футболу и, в частности, предоставят слово тренеру российской сборной Гусу Хидингу. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Считаю, что сегодня около 12 часов дня вертолет Юфор разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.